Здравствуйте, ребята. Это Буда. Дней 5 ничего не записывал. Пора и честь знать, надо что-нибудь выдать. Тем более у меня уже накопилось немножко таких заметочек в своей Google Notebook. Думаю, минут на 20 выдам вам товарчика. Начнем вот с чего. В течение последнего месяца я получил 3 имейла. Каждая из них примерно начиналась так. Дорогой Будам, не могли бы вы мне дать свой имейл? У меня к вам есть деловое предложение. После чего я давал и получал деловые предложения. Я получил 3 деловых предложения в течение этого месяца. У меня такое ощущение, что у меня, наверное, уже неправильное понимание русского языка. Я перестал чувствовать, наверное, какие-то нюансы или тонкости. Я не знаю, может быть, вы мне объясните. Я раньше думал, что деловое предложение – это некое дело, которое должно заинтересовать нас обоих. Ну вот, к примеру, вы начинаете новый бизнес или хотите, чтобы я с вами стал партнером. И вы говорите, вот мы сделаем это, сделаем успешный бизнес, а потом заработаем 3,5 миллиона долларов. Или, к примеру, вы хотите, чтобы я приехал к вам и там провел там курс молодого бойца, или там отучил неделю программирования на чем-нибудь, или поделился мудростью своей, глубокой житейской мудростью. Это, скажем, дело. Вот в этом плане, я понимаю, это деловое предложение. Но в данном случае было не совсем так. То есть первый имейл, который хотел мне предложить деловое предложение, заключался в том, что он хочет тоже начать записывать подкасты, и не мог ли бы я рассказать вообще, как записываются подкасты. Ну, это, конечно, дело. Предложение действительно деловое, и я себе поставил птичку, что надо будет рассказать вообще, как вообще записываются и публикуются подкасты, потому как, несмотря на то, что многие думают, что это знают и все так, и все так, но на самом деле это не так. Это знают все, может быть, но не так, или не все и не так. Другое было деловое предложение. Этот человек мне писал информацию, где утверждалось, что типа человечество в опасности, скоро наступает 2010 год, и та проблема с датами, которую все боялись перед 2000 годом, вот эта Y2K problem, скоро опять нам грозит. Вот. Было написано целое большое письмо, где человек пытался доказать. Но, во-первых, он мне не убедил, что есть какая-то проблема. А во-вторых, опять же, не вижу тут какого-то такого делового фактора. Может быть, дело заключалось в том, что мы бы объединили силы и спасли человечество, скажем, от неминуемой гибели, которая грозит им вот довольно уже скоро. В 2010 году. Третье деловое предложение, которое я получил. Это была короткая email, где было написано, что, мол, если мне нужно будет разработать веб-сайт, чтобы я дал знать такому-то человеку. Вот. Такому-то человеку дать знать, чтобы. Этот человек должен был представить себя коротко, ясно и профессионально. А именно, если человек разрабатывает веб-сайты, допустим, у этого человека должно быть портфолио, то, что мы называем. Он должен сказать, что я такой-то, такой-то. Вот мое портфолио. Вот я сделал такие-то сайты. Пойди и посмотри. Я знаю такие-то языки программирования. Вот и примерно вот столько-то я беру за разработку такого-то сайта. Или, может быть, вот моя почасовая ставка такая-то. Это я понимаю какое-то представление себя. Это тоже трудно назвать деловым предложением, но, по крайней мере, это было бы предложение. Поэтому, ребята, если, может, я чего не понимаю, у меня к вам убедительная просьба. Расскажите мне, что вы понимаете под словами «у меня к тебе деловое предложение». Поэтому, если у кого есть ко мне деловое предложение, продолжайте писать, я с удовольствием рассмотрю ваше дело. Следующая тема. Алан Тьюринг. На прошлой неделе премьер-министр Великобритании выступил с извинением фактически. Он извинился за то, что неправильно, за плохое отношение его страны к Алану Тюрингу. Вот я ссылочку вам представлю на эту статью на английском языке, правда. Она называется «Treatment of Alan Turing was appalling», так сказал премьер-министр. А суть вот в чем. Если кто-то когда-то учился на программировании или изучал вообще что-то о computer science, наверняка вам встречались такие вещи, такое понятие, как машина Тьюринга. Тьюринг считается основателем вычислительной математики, как мы ее сегодня понимаем, в компьютерной науке. Он впервые формализовал алгоритмы, чтобы можно было их впоследствии уже рассчитывать на компьютерах. Помимо всего прочего, он был дешифровщиком. Ну, опять, он был хорошим математиком. И во время войны, он жил в Великобритании, во время войны он взламывал какие-то секретные шифры фашистов, немцев. То есть он приносил действительно хорошую пользу, он был ученым. И, к своему сожалению, прямо может и не к сожалению, такое было общество, которое не принимало гомосексуалиста вообще. Он был гомосексуалист. И вот его за это осудили, он там где-то нашел какого-то мальчика, его взяли на горячем, и ему стали вкалывать препараты, чтобы убить, я не знаю, что там надо убить, чтобы потерялась эта тяга к гомосексуализму. Но, в общем, какие-то женские половые гормоны стали вкалывать, и вот эти женские половые гормоны, ну, то есть стали его изменять внутри, у него стала расти грудь. И я не знаю, что еще он чувствовал. Конечно, был дискомфорт. И, по-моему, его в тюрьму посадили на какое-то время. Одним словом, находясь в тюрьме, он покончил жизнь самоубийством. Ну, или, по крайней мере, такая версия есть. Он принял еду с цианистым калием. Он умер. И сейчас, вот на прошлой неделе, премьер-министр извинился. И вот он написал, Гордон Браун, что он заслуживает признания за свое... за свой вклад вообще в человечество, то, что он сделал. И, собственно, это поднимает вопрос более глобально. Вот посмотрите, был человек, очень талантливый ученый. Он был не такой, как все, он был нетрадиционный. Нужно ли было его травить за это? А если уже немножко опуститься на землю, ну, допустим, ты не такой известный ученый, как Алан Тьюринг, а ты просто человек, и у тебя есть другие пожелания на тему, с кем спать в постели. Достаточно ли того, что ты спишь с лицами твоего же пола, для того, чтобы тебя уничтожать, для того, чтобы убить все твои таланты и уничтожить весь твой вклад в... Я не знаю, я не буду говорить прямо уже в человечество, но, может быть, ты действительно хороший человек. Вот если бы ты только спал с женщиной, если ты мужчина, или там с мужчиной, если ты женщина, тогда тебя общество приняло бы. К сожалению, сегодня общество осуждает гомосексуалистов. В Америке они борются за свои права, и сейчас они к ним уже относятся значительно более приемлемо люди. И я, честно говоря, хотел бы, чтобы гомосексуалистам относились спокойно. Чтобы они рассматривали это как преступление. Чтобы не уничтожали людей только за это. Если гомосексуалисты не пытаются, или если бы они не пытались вот так иногда нахально пропагандировать и нести свой гомосексуализм как флаг, наверное, я думаю, они достигли бы намного больших результатов, и общество было бы значительно более спокойно. Но сегодня они пытаются бороться, они выходят на улицы, они здесь в Нью-Йорке устраивают демонстрации различные, такие вызывающие и наглые, и как бы они нарываются, по-моему. Вот если бы не это, то вообще было бы все нормально. Но чтобы сформировать отношение к чему-то, к какому-либо вопросу, я уже давно применяю такую простую тактику. Я спрашиваю себя. Я пытаюсь применить это на себя. Ни я, никто из моих родственников не есть. Ни гомосексуалист, ни лесбиянка. Но вот я себя спрашиваю. Вот когда, допустим, меня спрашивают. Ну, как ты относишься к гомосексуалисту? Там кто-то скажет хорошо, кто-то скажет никак, кто-то скажет убил бы или что-нибудь такое. Если меня, допустим, спрашивают, как ты относишься к чему-то, в данном случае гомосексуализму, я всегда пытаюсь это применить на себя. Ну вот, допустим, хотел ли бы я, чтобы кто-то из моих детей стал гомосексуалистом? Я себе отвечаю сразу, нет, не хотел бы. Ну, собственно, к этому предпосылок никаких нет, но я все равно не хотел бы. То есть поэтому сказать, что я отношусь хорошо к гомосексуалистам, было бы преувеличением. Вот только потому, что я бы не хотел, чтобы это было у меня в семье. Если бы это, не дай бог, случилось, ну что бы я сделал? Ну ничего бы я не сделал, ну что можно сделать? Ну такое происходит, но убивать за это я бы не стал. Поэтому прежде чем кого-то судить, подумайте. Подумайте, не слишком ли вы резко к этому относитесь? Не убиваете ли вы больше, чем нужно? Как здесь говорят, не выбрасываете вы ребенка вместе с водой из ванной? Или, например, спрашивают тебя, как ты относишься к войне? Вот здесь очень многие, может быть, не многие, но какая-то большая группа людей всегда кричит, да, война в Ираке – это хорошо, там надо их поубивать, и все они гады, и все такое. Так ли это? В принципе, конечно, мне не жалко совершенно Саддама Хусейна, лично, который поуничтожал море народу. Но я, когда спросить меня, как я отношусь к войне, я считаю, что война неверная была, не нужно было идти в Ирак Америки. Хотя у Америки такая политика, что лучше, чтобы война происходила где-то за границей, чем внутри страны, что, в принципе, конечно, дает нам возможность спать спокойнее, возможно. Возможно. Но опять же, применяя это на себя. Вот у меня два сына. Хотел ли бы я, чтобы они попали в Ирак солдатами в американскую армию? Нет, не хотел бы. Слава Богу, в Америке служба в армии не обязательная. Это все по контракту, никто никого не призывает. Хотя эта ситуация может измениться. Это не обязательная служба не всегда была. И могут прийти и постучать в дверь когда-нибудь и сказать «собирайся». Отдай своего сына, и вот он пойдет воевать в Ираке. Поэтому я против войны в Ираке. И так далее, и так далее. Допустим, как ты относишься к черным? Я отношусь к черным спокойно. Хотя я вижу, что многие черные ведут себя нагло и вызывающе. Здесь, в Америке, они подсели на эти все социальные программы, на welfare. Многие из них не работают уже, наверное, поколениями. Они рожают детей одиночные, как это, матери-одиночки. Мужики их оплодотворяют, разбрасывают свое семя направо и налево. Я знаю, у них даже есть какая-то игра, или называется типа «Бриллианты в черной короне» или «Черные бриллианты в короне», не знаю. То есть эта игра заключается в том, что если ты самец, то ты должен иметь как можно больше детей, но от разных жен. Ну вот такая игра. Хорошо ли я отношусь к этому? Плохо. Но в целом, не люблю ли я людей только потому, что у них черная кожа? Нет, конечно, нет. Из-за цвета кожи ни в коем случае я к ним не отношусь хуже. Я к ним отношусь очень хорошо, если они нормальные люди. Но, опять, давай-ка применим это на своей семье. Хотел ли бы я, чтобы мой ребенок женился на черной? Ну, как сказать? Допустим, она хорошая девочка. Хорошая, образованная, симпатичная, все. Не очень хотел бы, скажу честно. Не то, чтобы прямо ругался бы и запретил бы ему, но желательно этого не делать. Почему? Разное воспитание, разные культуры, разные родственники. И даже если эта девочка хорошая и нормальная, она может привести пленных с собой, так сказать. И, ну, не та культура, ну, в общем-то, не то образование. Поэтому, конечно, я не скажу «нет», если так случится у меня в семье, но как бы рваться к этому я не буду. Вот я не знаю, поэтому если... Мне интересно, как вы формируете свое мнение. Вы просто говорите «нет, не люблю» или «да, люблю», или вы пытаетесь это тоже применить на себе или на себя каким-то образом. Одним словом, я немножко ушел в сторону, конечно. Началось все с Алана Тьюринга, с машины Тьюринга. Перешло непонятно в какую область. Но я думаю, все-таки это каким-то образом связано. Так как мы говорим о программировании, расскажу вам такую шуточку, анекдотик такой небольшой. Молодой программист и его project manager, или как это по-русски, менеджер проекта, наверное, едут в командировку. Они сели в поезд, который ездит по горам каким-то там. Ну, они едут в командировку. И в вагоне, которые там были только сидячие места, типа электричка, и, они, и не было свободных мест, вот, вот только было два места друг напротив друга. И рядом там сидели, сидели там молодая женщина и ее бабушка. И вот через некоторое время, похоже, что вот это там завязался разговор между этим молодым программистом и этой женщиной. Похоже, что они интересуются уже друг в друге. Такие взгляды они там подкидывают друг другу. И вот вагон, поезд заходит в туннель. Заходит в туннель, стало, на какое-то время стало темно, естественно, в поезде. И все сидят тихо, и тут вдруг раздается звук поцелуя, а за ним сразу звук пощечины. Потом поезд выходит из туннеля, и все четверо сидят, и никто слова не говорит. Бабушка думает... Это очень нехорошо, что этот молодой человек поцеловал мою внучку, но я очень рада, что она дала ему пощечину. Project Manager сидит и думает. Я не знал, что этот молодой программист настолько смелый, чтобы поцеловать эту девочку. Но, конечно, очень жаль, что она промазала и дала пощечину не ему, а мне. Молодая женщина сидит и думает, это неплохо, что этот парниша меня поцеловал. Только очень жаль, что бабушка дала ему по роже. А молодой программист сидит там и сидит с удовлетворенной улыбкой на своем лице и думает, жизнь хороша. Не часто выдается возможность, чтобы поцеловать красивую девочку и дать по роже своему менеджеру проектов. Вот такая шуточка. Продолжаем темы, которые могут быть интересны программистам. Я записал недавно подкастик о культурных, ну, по-английски называется Cultural Differences in Outsourcing. Это я разговаривал, это в моем английском подкасте. Я там ссылочку вам помещу в шоу-ноты. Я там разговаривал с одним парнем, который родом из Индии, работает программистом, много лет здесь в Америке, и я его знаю. Он здесь хорошо работает, успешный парень. И вот с ним у нас была беседа, где мы обсуждали, какие проблемы, что правильно, что неправильно, какие особенности у индийских программистов, какие особенности у восточноевропейских, скажем, программистов, когда они работают на проектах, какие проблемы, кого винить и так далее. Если кто понимает по-английски, сходите туда и послушайте. Еще кое-что, еще пару слов, тоже связанных каким-то образом с технологиями. Вот я на прошлой неделе решил сделать апгрейд своей операционной системы на компьютерах. На моем компьютере у меня MacBook. У меня Apple-овский компьютер MacBook Pro. Вот вышла новая версия операционной системы. Называется Snow Leopard. И я взял диск и поставил его. И решил сделать апгрейд. После того, как я сделал этот апгрейд, прошло, может быть, за часа полтора это все закончилось. А может и меньше. Начал работать. У меня какое-то количество программ стали работать нестабильно, стали вылетать. Вот, и я понял, что не надо было этого делать. Я вообще в Твиттере написал, что вот я делаю апгрейд, какой-то парень мне написал, что, мол, напрасно ты делаешь, подожди, пока более свежая версия выйдет. Потом я начал в Твиттере опять писать, что мне не нравится, что это гадость, этот Snow Leopard, и надо возвращаться обратно. А кто-то мне написал, мол, ну, мол, в подкасте расскажи, какие у тебя были проблемы. Я не буду рассказывать никаких особо технических деталях, и у меня подкаст хоть и связан с информационными технологиями, но он, в общем-то, для людей нормальных, а не для гиков. Поэтому не буду лезть в детали, но скажу вам, что просто многие программы, которые были сделаны не компанией Apple, которыми я пользовался, у меня много всего установлено, перестали нормально работать. Может быть, они не успевают делать апгрейды для того, чтобы работать в последних операционных системах Apple. У них свои какие-то графики, но я, в общем-то, пожалел о том, что старый дурак решил вести себя как мальчики с моторчиками, которые взяли свеженькое софтвер и быстренько его поставили. Есть такое понятие early adopter, то есть тот, который быстро пытается что-то попробовать, проверить. Так вот, я не хочу им быть и стараюсь не лезть никогда. Если мне особо не надо, это по работе, я стараюсь отползать и держаться в стороне, пока софтвер не стабилизируется, им не пользоваться. Но вот тут, видите, опять не машина все-таки влез. Ну, слава богу, у меня было это устройство, external disk, и программа в Apple есть такая, называется Time Machine. У меня была копия всего до того, как я делал апгрейд системы, и я не прошло и 4-5 часов, как я все восстановил обратно. Потерянное время, потерянные нервы. Зачем я туда ходил? И хочу сказать, в общем, еще вот о чем. Существует две основные группы людей, у которых есть компьютеры. Особенно персональные компьютеры, может быть, лаптопы. Подавляющее большинство людей, скажем, 90% это Windows-ские машины. Это машины с операционной системой Windows XP или Vista, или я не знаю, что там сейчас еще стоит. Может быть, скоро Windows 7 будет стоять у вас. И есть небольшая группа людей, типа элита, у которых MacBook'и. И наверняка те люди, которые еще пока не настолько счастливы или обеспечены материально, что они могут себе позволить купить MacBook'и, они, наверное, иногда, может быть, даже завидуют, думают, что там есть нечто такое, вот эти люди, у которых маки, это такая типа белая кость, и там есть нечто такое, что у нас никогда нет и не будет. И вот как бы хотелось мне это взять. Я вам хочу сказать, что я пересел на Mac примерно год назад. Не потому, что я был фанатом и никогда не буду фанатом, и не буду не кричать на всех углах, что Mac это cool, а все остальное это говно. Нет, как раз нет. Но дело в том, что у меня есть коллега на работе, которому я очень доверяю. Его техническому мнению я доверяю, я думаю, больше, чем кому бы то ни было, даже больше, чем своему мнению. И когда этот человек говорит, что это хорошо, я ему верю. И вот этот человек купил себе первый Mac, и он был им доволен, он сказал, что да, это классно, надо брать. Вот мне этого было достаточно, и я его купил в прошлом году. Действительно, я доволен. С точки зрения железа сделано красиво. Сделано хорошо. Все немножко лучше, чем Windows. Понимаете, вы можете сказать, ну а скажи мне, ну скажи, ну будам, ну что лучше? Ну вот у меня классная PC, вот я только что взял свеженький лаптоп, вот он сверкает, сияет. Ну как вам сказать? Знаете, можно ездить на Toyota, и она вас привезет из пункта А в пункт Б. Но есть какое-то количество людей, которые предпочитают ездить на Mercedes. Они что, дураки? Платить в два раза больше за машину, которая тоже привезет из пункта А в пункт Б. Они не дураки. Они просто в это время, пока машина везет их из пункта А в пункт Б, enjoyed life, да? Получают больше удовольствия от жизни, чем те, которые едут на Тойоте. Я не говорю о Жигулях, ребята, давайте эту тему закроем сразу. Поэтому, что же тут такого все-таки хорошего? Во-первых, операционная система сделана на базе Unix, но в отличие от всех гиков, которые сидят на Unix, сидят на Linux и готовы перегрызть горло другим, которые еще пока не сидят на Linux и Unix. И есть группа людей, и там в определенных подкастах здесь вам будут рассказывать, как они построили build kernel Linux, вот это ядро они перестроили Linux версии 3.25.38. И они вам быстро, вы их ночью разбудите, они вам скажут, какая разница между билдом ядра с номером 28 и с номером 27. Меня это не волнует. Я уже прошел все эти стадии, и мне нужно, чтобы была некая штука, которая красивая, удобная и всегда работает. Всегда. Вот Mac хорошая система, она построена на основе Unix, но с красивым интерфейсом. И все немножко более удобно в ней, чем Windows. Ее не надо перезагружать регулярно, так как Windows. Она просто стоит и работает. Железо сделано красивее, все симпатичнее, меню сделано красивее, экран ярче, шрифты сделаны лучше. Вообще шрифты, принципы построения изображения шрифтов на маковских машинах другие, не такие, как на Windows. И поэтому все немножко красивее. То есть, в принципе, машина лучше. Поэтому я вам советую, если у вас есть такая возможность финансовая, пересядьте на Mac. Если нет, тоже неплохо. Вы переживете на машинах, можете жить на машинах, которые, ну, наверное, процентов на 30-40 дешевле. Я имею в виду виндовские машины, есть хорошие лаптопы, возьмите себе хорошую машину и не парьтесь. Знаете, что здесь ничего такого супер-дупер нет. Лучше машина, да, лучше. Но проблемы есть точно так же, как и Windows. Вот, вот я вам рассказываю. Вот эту вот последнюю операционную систему поставила, она не готова, она сырая. А другие не догнали, еще не успели перестроиться. Другие вендоры, которые делают софт. Поэтому, ребята, не парьтесь. Хорошие машины Mac, но и там тоже есть свои проблемы. Следующее. Думаю, уже пора закругляться потихонечку. Вот свеженький, буквально сегодня получил. Вот получил такой комментарий. Зачитай-ка я вам комментарий, а потом отвечу. Здравствуйте, Будам. Давно в одном из предыдущих подкастов о собеседованиях устройства на работу вы рассказывали, как искали себе на проект программиста. И, мол, многие присылали резюме, в которых не соблюдались обязательные требования. Если не ошибаюсь, речь шла о плагинах для Eclipse. Так вот, к чему все это? Я ищу работу PHP-программистом в Киеве. Рассылаю резюме в разные конторы по вакантным должностям с более или менее совпадающим уровнем skills моим и вакансии. Но в 90% мне вообще не отвечают, игнорят. Пробовал в некоторых письмах писать, мол, если моя кандидатура по каким-то параметрам не подходит на вакантную должность, пожалуйста, сообщите об этом. Да, даже это не действует. И такая ситуация не у меня одного, какая-то странная тенденция. Позапрошлым летом тоже искал работу, оттуда отвечали хотя бы через раз. Как вы поступали, когда искали программиста? Отвечали ли на присланные резюме с какими-то стандартными письмами, шаблонами? И вообще, с вашей точки зрения, должен ли работодатель отвечать тем, кто присылает резюме? Или, если кандидат не подходит, то молча проигнорить его? Это стандартная практика? Понимая, что желающих устройства на работу в какую-то контору сотни или даже тысячи, но можно ведь автоматом ответить каким-то стандартным письмом-шаблоном, мол, ждите, получили письмо, если вы заинтересуетесь, нас свяжемся, или сори, но вы нам не подходите, или что-то в этом роде. Вот такой вопрос. А теперь ответ. Я редко отвечаю на письма, которые я получаю, которые не соответствуют тому, что я прошу. То есть, думаю, практически никогда. Если я написал объявление, где я написал черным по белому, вот список 5 требований, которые мне надо. И более того, если я в конце написал конкретно, написал: «Дорогие ребята, если у вас нет хотя бы одного из этих skills, пожалуйста, не пишите мне, не шлите мне свое резюме». Невзирая на мою убедительную просьбу, мне шлют имейлы, где есть все, кроме номера 3 или номера 5 или номера 6. Я же просил, ребят, зачем мне этот спам? Вот скажите, вы мне ответьте, вы отвечаете на спамовские имейлы? Если вам приходит спам, что вы с ним делаете? Вы их просто удаляете. И я то же самое делаю. Подумайте, ведь ваше резюме, которое не соответствует тому, что я просил, это спам. Правильно? Спам – это unsolicited email. Я не знаю точное определение, но имейл, который не просили. Вы мне писали то, что я не просил. Зачем вы забираете мое время? Вы хотите, чтобы я вам ответил? Знаете, большие конторы могут потратиться на программное обеспечение, которое поставит там какие-то программы, которые при каждом получении имейла будет ее автоматом сохранять в базе данных и автоматом вам выплевывать месседж: «Дорогой друг, мы получили ваше резюме, мы просто счастливы, что вы нам прислали имейл, и как только у нас будет позиция, которая соответствует вашим skills, мы обязательно вам перезвоним и свяжемся с вами». Вам будет легче от этого? Это не человек отвечает, это отвечает автомат. Вы считаете, что вы отправили имейл и вам не ответили. Вы, наверное, думаете, а почему мне не ответили? Возможно, они не получили имейл. Что я вам советую? Отправьте еще один имейл через 2 недели. Скажите: дорогой там IBM, 2 недели назад я вам отправил резюме, я не уверен, получили или нет. Пожалуйста, ответьте мне. Просто confirmation, получили вы или нет. Если вам ответят 2-й раз, ну, значит, вам повезло, вам ответили. Но если вам не ответили, то, скорее всего, вы не подходите. У вас даже резюме уже так написано, что вас не хотят звать. Когда-то, по-моему, это был 28-й подкаст у меня, или что, я писал о том, что резюме – это очень важная вещь. Когда сегодня человеку в крупную компанию приходит, крупная компания помещает объявление на приеме на работу, и он не получает десятки или сотни резюме. У меня нет времени, ребята. Я не могу тратить время на то, чтобы читать все резюме, весь этот бред, который люди пишут. Вы не представляете. Мне не надо это. Я трачу 10 секунд. Я открыл резюме, посмотрел, булшит, выкинул. А что вы хотите? Вы хотите, чтобы я сел, взял перо, баночку с чернилами и как Пушкин писал письмо? Дорогой друг, что ты мне писал эту херню? Почему ты даже не потратил время, чтобы исправить ошибки грамматические в своем резюме? Ты хочешь, чтобы я тебе ответил? И я тебя поучил, может быть, языку и как надо писать? И, может быть, я тебе объяснил, что, дорогой друг, я просил это, а у тебя в резюме то. Какого хера ты меня беспокоишь? Ты это хочешь? Такой имейл себе тебе ответил. Поэтому, если вы не получили ответ на ваше резюме, значит, ваше резюме не канает. Подумайте, посмотрите на него внимательно. Дайте его человеку, которому вы доверяете, который имеет некоторый опыт работы. Пусть он посмотрит на этот бред, что вы написали. Может быть, тогда вы будете получать ответ. Запомните, когда я хочу найти человека на работу, это очень сложно. Так как вам сложно найти работу, так и работодателю сложно найти человека на это место. И как только появляется нечто яркое, резюме я имею в виду, что выделяется из этой стопки гарбиджа, который приходит, вы не волнуйтесь, ваше резюме не пропустят. Мгновенно его вытащат из этой толпы и, по крайней мере, вам дадут шанс и пригласят на интервью, на собеседование. Если вас не пригласили, ребята, у вас проблемы с резюме. Не обвиняйте невежливых работодателей. Вам никто ничего не должен. Займитесь собой. Исправьте свое резюме. Подумайте, чем вы можете выделиться из толпы таких же резюме. И тогда будет все по-другому. Тогда не только вам начнут отвечать почти мгновенно, но и звонить вам начнут, надоедать. Вашему телефону говорит: «Дружок, ты еще не available? Может быть, ты уже опять на маркете? Дай нам знать, рекрутеры вас будут беспокоить. Дай нам знать, когда ты появишься». И это будет, конечно, кризисы влияют, но ситуация изменится в корне. Поэтому, ребята, займитесь собой, не пытайтесь обвинять тех, кто вам не отвечает. Не должны вам отвечать на спам, отвечать не должны. И чтобы завершить сегодняшний подкаст, просто хочу вам выдать такую цитату, которую вот я недавно бросилась мне в глаза. На самом деле, ваш президент Дмитрий Медведев сказал это год назад. Вот. Конечно, есть вероятность, что за год он поумнел, но вероятность не очень большая, потому что человек, он взрослый, уже, я думаю, сформировавшийся. Вот он говорил об отечестве и программном обеспечении. Знаете, сама вот эта комбинация как бы вызывает удивление. Я, может быть, отвык от этого. Ну, есть программное обеспечение, а есть отечество, то есть место, где родился человек, и которое он считает своей родиной. Почему надо вот эти две вещи употреблять вместе, я не очень понимаю. Оказывается, в России это можно. Я думаю, что скоро будут такие плакаты типа «Отечество в опасности», потому что мы пользуемся, скажем, Firefox или еще каким-нибудь софтвером. Так вот, я вам пришлю ссылочку. Но вот он где-то выступал в прошлом году, и вот он сказал такую фразу, вот я читаю. Если Россия не будет независимой в области программного обеспечения, то все остальные сферы, в которых мы хотим быть независимыми и конкурентоспособными, окажутся под угрозой. Дмитрий Медведев, президент России. Кто ему написал такую херню? Вот вы мне можете объяснить, кто? Наверняка это он не сам придумал. Но кто-то же ему это подсказал. Что это значит? Может быть, я неправильно это читаю. Пожалуйста, объясните, если я неправильно понял. Но я так понял, что до тех пор, пока мы будем пользоваться программным обеспечением, которое сделано за рубежом, то есть мы будем зависимыми от них, от этих гадов с Запада, и мы не будем конкурентоспособными. Поэтому давайте изобретать свои языки программирования и свои компьютеры, чтобы мы отдельно от этих всех гадов, которые только и хотят, чтобы Россия стала на колени, чтобы мы сами смогли быть независимыми и конкурентоспособными. Независимыми, ребята, вы точно станете, если вы переведете страну опять на железный занавес и будете программировать на этом языке, как-то мне когда-то писали, какой там у вас есть 1C или 1S он называется, не знаю. Но конкурентоспособны, с кем же вы будете конкурировать? Внутри себя, внутри страны, за забором? С другими программистами, которые пишут на языке 1С. в то время как за забором уже ушли давно вперед. Может быть, не надо выделываться, может, не надо примешивать сюда отечество, а просто брать лучшие софтверы, которые существуют в мире, глобально в мире, и пользоваться это на благо вашего же отечества, а не откидывать себя в каменный век и начинать придумывать велосипеды, изобретать, только потому, что надо, чтобы было отечественное программное обеспечение. Вот на этой грустной ноте, такой какой-то я раздраженный стал после этой цитаты Медведева. Прям не знаю, что бы вам сказать такое, что было бы повеселее. Не хочу заканчивать подкаст грустно. Должен быть хэппи-энд. Ну вот расскажу вам такую коротенькую шуточку. Что самое... Это опять для программистов. Что самое плохое в разработке на... В среде, вернее, в разработке в среде, которая называется Ruby on Rails. Ответ. Самое плохое при разработке в этой среде – это то, что нужно признаться своим родителям, что ты гомосексуалист. Такая сложная шуточка, но, тем не менее, это уж, по крайней мере, веселее, чем то, что сказал мистер Медведев. Будьте здоровы, ребята! С вами был Будам. Во вторник, 15 сентября 2009 года, за год до того, как наступит полный капец из-за того, что 2010 год в компьютерах взорвется и уничтожит все, что движется. Пока!